говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, я с огромной радостью приветствую в студии нашего постоянного автора Владимир Михайлович Лавров, доктор исторических наук. Сегодня мы встретились в день, когда вспоминаем 410 лет существования монархии династии Романовых. Часто говорят, что Романовы это придумали большевики, Владимир Михайлович, по фамилии государя. Так не говорят, дескать, его императорское величество, государь-император Николай Александрович, также и его августейшая супруга. Но фамилия все-таки и династическое название существует.
Совершенно правильно. 410 лет тому, как на престол был избран царь Михаил Федорович Романов. Это было решением Земского собора 21 февраля 1613 года. Это по старому стилю. Для 13 века надо добавлять 10 дней. Для 20-го 13, для 19-го 12, для 18-го 11, а для 17-го 10 дней, чтобы перевести на новый стиль. Но 21 февраля 1613 года избрать-то избрали, но сам царь этого не знал и согласия не давал.
А почему именно Михаил Романов?
Сейчас. Нужно было найти царя, они не знали, где царь. Значит, сначала посольство отправили в Ярославль. Значит, по пути пришли какие-то сведения, что не в Ярославле, а в Костроме. И вот это посольство прибыло в Кострому 14 марта по старому стилю, значит, плюс 10 дней перевести на новый стиль. Он очень долго отказывался, и мама его, инокиня Марфа, отказывалась. В конце концов, что убедило Марфу и Михаила Федоровича? Сказали, что другой кандидатуры. Было вообще на соборе несколько кандидатур, были очень споры, обсуждения. Но это была единственная кандидатура Михаила Федоровича. Эта кандидатура устроила всех. То есть или он соглашается, или вот продолжается смута, отсутствие власти, то есть и кровь может литься дальше. Почему именно, вот ваш вопрос, почему именно Михаил Федорович? Дело в том, что династия Рюриковичей прекратилась по прямой линии, и была попытка учредить династию Бориса Годунова, и он пытался это сделать, но его сын был убит. Шуйский пытался, ничего не вышло. Ну вот народ не принимал кого-то другого, возникали вопросы, а почему Годунов, а не я, почему Шуйский, а не я. Были и другие очень родовитые, известные люди. И была потребность в царе, безусловно, законном. То есть, что значит законным? Никто не подвергал сомнению законности Рюриковичей. То есть, нужен был царь, наиболее близкий к династии Рюриковичей. А здесь нужно вспомнить, что последним царем из династии Рюриковичей был Федор, сын Ивана Васильевича Грозного и Анастасия. А Анастасия, она из рода Романовых. Вот, то есть, последний царь Рюрикович, он наполовину Романов, ну, по женской линии. То есть Романовы оказывались наиболее близкими к династии Рюриковичей. Значит, это было важнейшее обоснование, это была легитимность его, почему он, а не я, а еще кто-то. Это было всем понятно. Но, конечно, были и другие причины. В советское время, вот мы когда еще обучались, когда я обучался, говорили, что Михаила Федоровича избрали, потому что он был слаб умом, и очень юным, ему было 16 лет.
Нас так и учили по советским учебникам.
Ну, дурак, вот так и говорили на уроках. Я это хорошо запомнил и верил в это, пока не стал сам разбираться. В чем здесь дело? Ну, во-первых, происхождение, близость к династии Рюриковичей. Это главное. Что касается Юна, то это сыграло роль, ну какую? В смутное время было очень много интриг, борьбы за власть, люди сводили счеты. А вот этот вот подросток был с мамой, с Марфой. Он ни в каких интригах не участвовал. То есть его не боялись. Вот его можно избрать царем, он ни с кем сводить счеты не будет.
Концов, да. Да.
Вот это было очень важно. Что касается того, что слаб умом, но это легко так другого человека характеризовать. Как раз его царствование покажет, что отнюдь не слаб умом, смог договориться с соседями, заключить мир, и компромиссный мир и со шведами, и с поляками. Человек восстановил казну, восстановил правительство, восстановил войско. Ну, каждый бы так. На пустом месте ничего этого не было. Значит, он смог, причем первое время он ведь царствовал без помощи своего отца, отец был в польском плену. Потом пройдет время, отец, вот патриарх Филарет умрет, значит, он успешно царствовал и без отца, то есть он мог принимать решения сам. Он не был выдающимся, Михаил Федорович, этого не было. Но он сделал то, что было необходимо сделать. Вот он восстановил государственность, повторяю, правительство, казна, войско, ну никак нельзя без этого. Он это сделал. Если бы каждый наш правитель делал бы то, что нужно, вот хотя бы по этому минимуму, то ну, Россия процветала бы, да? Он это сделал, ну и спасибо ему на это.
Нужно вспомнить еще, что ведь, несмотря на вот эту вот откровенную ложь наших учебников, многие разбирались, и уже тогда были какие-то работы, когда люди, самостоятельно изучающие историю, они могли делать свои выводы. Но вот был какой-то тренд на недоразвитость российского первого государя. Зачем это было советской власти?
Ну, это укладывалось в общий тренд ненависти к царям.
И отношение к самодержавию вообще.
Отношение к самодержавию, вы правы. Еще вот как-то признавали Петра Первого, а Михаила Федоровича, его даже Михаилом Федоровичем не называли, Михаил Романов.
Да, именно так.
Ну, как так? Как можно? Человек воссоздал страну, в том числе в позитивном сотрудничестве с отцом-патриархом. Ну, это очень большая заслуга.
Но это еще раз подчеркивает, что никаких общих корней у нас с большевиками нет, на самом деле, и с этим всем строем.
Ну, какие могут быть общие корни с теми, кто уничтожил династию Романовых, я имею в виду Николая II, семью, то есть было совершено вот это убийство, злодеяние, что с ними может быть общего?
Мы вспоминаем еще очень такую значимую дату и значимые события. При Алексее Михайловиче и при Екатерине Великой произошло воссоединение с Украиной. Мы часто об этом говорим, думаем, но вообще, что это было за событие? Чем оно послужило для самой Украины и для России?
Прежде всего, надо сказать, чтобы для того, чтобы произошло воссоединение, должно быть до этого рассоединение. Оно произошло во время монголо-татарского ига, во время феодальной раздробленности, то есть несколько наших княжеств, включая Киевское, оказалось включенными в Великое княжество Литовское. Потом Литва объединилась с Польшей в Речь Посполитую, в Речи Посполитой доминировали поляки-католики. И вот жители этих княжеств присоединенных, они сами определяли себя как русских, как малороссов, они оказались национально-религиозным меньшинством в Польше, в Речи Посполитой. Их преследовали, то есть относились к православным малороссам как к еретикам. И добиться чего-то, ну, было просто невозможно, если вот брать Богдана Хмельницкого, который возглавит борьбу против польского владычества, то пришли поляки, по одним данным, до полусмерти засекли его сына Богдана Хмельницкого, по другим данным, до смерти, увезли женщину, с которой был близок Богдан Хмельницкий, он ничего не мог сделать, потому что вот он малорос, он русский. Государство польское, причем тут есть очень такой любопытный момент. Значит, у самих малороссов не хватало сил сбросить вот это польско-католическое владычество. И они ведь сначала обратились за помощью не к нам. Они обратились к протестантам-шведам. Потом обратились к мусульманам, крымским татарам. Обратились к мусульманам в Турции, в Османской империи. И что выяснилось? Выяснилось, что вот помогать, проливать кровь за малороссов, за украинцев и деньгами помогать, никто, ни протестанты, ни мусульмане не готовы, не хотят, и помочь могут только русские, великороссы. И, значит, они обращались, малороссы, к Алексею Михайловичу, к нашему царю, с просьбой принять. Алексей Михайлович отказал. Почему? Потому что прекрасно понимал, что Речь Посполитая Польша не отдаст такой вот лакомый кусочек, что будет война. А еще все помнили смутное время, когда поляки были в Кремле московском. И Алексей Михайлович даже отправил русское посольство в Варшаву со словами, что вот Богдан Хмельницкий прислал грамоты, просит принять в состав России. Мы вас информируем. Вы прекратите преследовать православных малороссов. Мы отказали, но вы прекратите. А если не прекратите, то уже будет другой разговор.
Но какой, пока неизвестно. То есть предупреждение своего рода.
Было сказано, что мы призовем к восстанию. То есть обещана поддержка. Но преследования православных малороссов продолжались. Вот поляки не могли остановиться вот в своей, скажем так, мягко, нелюбви к православным. И новое обращение малороссов Богдана Хмельницкого. И в 1653 году, сначала в мае был Земский собор, он принял решение, что будем воевать на стороне малороссов. А 1 октября 1653 года новый Земский собор принял Малороссию, Украину, в состав России. Вот здесь интересный момент. Почему решал Земский собор? Ведь царь имел возможность, а власть абсолютная, он мог сам принять решение. Но он обращался, объяснял, говорил, что он говорил Земскому собору. Что предстоит война. Вот просто так поляки не отдадут наших братьев по вере и крови. Значит, если будет война, вы готовы садиться на лошадей и идти погибать? А кто не пойдет по каким-то причинам, вы готовы платить деньги на эту войну?
Слушайте, Владимир Михайлович, ну прямая аналогия с преддверием нашей специальной военной операции, когда каждый сенатор отвечал Путину.
Ну, аналогия здесь напрашивается, и я бы сказал, что для того времени, до 1653 года, это максимальная демократия. Ну, слово «демократия» не употреблялось, но царь стремился решить вопрос соборно, вот не демократически, а соборно. Что и было сделано в январе 1654 года, уже Переяславская Рада приняла решение о вхождении в состав России. Вот так вот произошло воссоединение. Конечно, это историческое событие. Последовала долгая война. Выиграли наполовину, вот ведь как. То есть присоединить удалось только левобережную Малороссию, Украину. То есть если вот посмотреть по Днепру по течению, значит это левый берег, это восточная Украина, Малороссия, но Киев на правом берегу был. Еще Киев присоединили, наполовину победили. Вот так тоже бывает, вот не сразу удается добиться победы. А победы уже в полном смысле добилась Екатерина Великая в результате и войны с Польшей, и раздела в Польше. Значит, уже была присоединена и Западная Украина в том числе. И вот здесь нужно иметь в виду, почему такие различия между Восточной и Западной Малороссией и Украиной. Потому что они длительное время находились в разных государствах. Восточная Малороссия, Украина, она географически к нам ближе, отсюда и больше влияние Великороссии, но потом Восточная была уже в России, а то в Польше западная. Естественно, там польское влияние, католическое влияние, значит, и вот различия этих частей Украины мы ведь до сих пор ощущаем. Донбасс с нами, а вот Западная Украина испытывает западное влияние.
Многие говорят, как два государства прямо, разных совершенно.
Ну, безусловно, это одна из причин сегодняшнего конфликта. То есть стоило вот начать руководству, тому руководству, которое пришло к власти в результате государственного переворота в феврале 2014 года к власти в Киеве, с чего они начали? с антирусского закона преследования русского языка, с запрета там ограничений использования русского языка. И они этим спровоцировали русский Донбасс на сопротивление. Но корнями это уходит вот в очень дальнюю, давнюю историю.
Но можно все-таки сделать такой вывод, резюмируя ситуацию, что Украине это не помогло, воссоединение, по большому счету, как государство. Чем оно явилось для Украины?
А не было государства Украины. Сами они не имели сил создать, шведы не помогли, крымские татары не помогли.
Ну, по сути, и мы не создали.
Ну, в составе России это были, в конце концов, губернии. То есть, не как вот говорили Украина, говорили Малороссия, и то, и другое говорили. Ну, преимущественно говорили Малороссия. Но что это такое? В 18 веке было две губернии, которые носили название Малороссийский, всего две. А так и позже этот термин не употреблялся. Что это такое, вот, Малороссия? Где это? Украина где? Кто входит, кто не входит? Значит, было деление по губерниям, это деление помогало прочнее связывать государство. То есть, вот деление по национальным республикам, это создал Ленин в 1922 году при создании Союза СССР. То есть, государственность реально создал Ленин, вот кому мы сейчас ставим памятники во множественном числе на Донбассе, он и заложил вот ту бомбу, которая сейчас взорвалась, но люди, которые ставят памятники, этого не знают или знать не хотят.
Но мы нашим слушателям, нашим зрителям сообщим отрадную новость, которая поступила из Симферополя. Был уничтожен памятник Карлу Марксу на главной площади в Симферополе. И, слава богу, если это послужит все-таки таким знаковым символом для того, чтобы вот эта вещественная, видимая декоммунизация начала осуществляться по всей России. Дай бог, с Крыма начали, и туда дорога и Ленину, и всем остальным нашим идеологам вот этого советского режима, мне так кажется. Значит, еще один вопрос возникает очень важный, наверное, в течение вот этих 4-10 лет. Мы говорим о 410-й годовщине династии Романовых. При этих же государях, при Екатерине Великой и при Алексее Михайловиче произошло два события очень значительных, о которых часто забывают. Это были крестьянские восстания. Причем просто сказать, что это было восстание, наверное, это ничего не сказать. Это были такие громадные бунты или революционные, можно сказать, события Емельяна Пугачева и Степана Разина. Что это было, Владимир Михайлович? И мы знаем, что подавлено то и другое, а гипотетически, что бы было, если бы победил и Разин, и Пугачев?
Ну, прежде всего, вы правы, сказав, что вот эти восстания, даже больше, чем восстания. Ну, обычное восстание, скажем, жестокий помещик, восстают крепостные крестьяне, убивают этого помещика, потом приходят царские войска, расправляются с восставшими. Значит, они, восставшие, недовольны помещиком, не царем, не императором, не императрицей. Вот бунты во главе с Разиным и Пугачевым чем отличались? И Пугачев, и Разин ставили задачей своей захватить государственную власть. Вот. Это принципиальное отличие. У них были свои войска. Ядро этих войск составляли казаки, то есть профессиональные военные. Такой масштаб восстание позволил Ленину, в данном случае с ним можно согласиться, называть эти восстания крестьянской войной. Это действительно была война за власть, во всяком случае и Пугачев, и Разин свою борьбу так понимали. Что могло бы выйти в результате? Ну, вообще, если вспомнить, как это преподавалось, когда вот мы с вами учились, там во всех учебниках было написано, что они были обречены, восставшие. Но вы знаете, история человечества знает несколько примеров, когда восставшие крестьяне побеждали. Скажем, в середине XIX века в Китае победило крестьянское восстание тайпинов. И они даже создали свое государство Тайпин-Тяньго. Очень любопытное государство, где пытались установить равенство, то есть одинаковая одежда, одинаковое жилище.
Это утопия прямо какая-то.
Вот такой вот крестьянский социализм, да. Чем это закончилось? Да, даже там начальство убирало, кому какая жена, вот до чего дошло. Чем это закончилось? Закончилось тем, что это государство было неэффективным, экономически было неэффективным, и оно рухнуло в крови. Но во всяком случае, сам факт, что крестьяне могут победить, а вообще в таких странах, как Китай и Россия, иногда случается то, что нигде больше не случается, да? В общем, сама, скажем, Екатерина II считала, что Пугачев победить может. То есть ее мнение тоже надо учитывать.
Но там еще один фактор, который многие забывают. Ведь он не просто Пугачев, как крестьянин возглавил это восстание. Он называл себя, насколько я помню, Петром III.
Да, и вот это тоже момент, о котором надо задумываться. То есть ни Пугачев, ни Разин, они не представляли, что может быть республика. Они наверняка даже слова этого не слышали. То есть они хотели, чтобы была монархия, или, скажем так, псевдомонархия. Вот Пугачев выдавал себя за чудом спасшегося убитого мужа Екатерины II, Петра III. То есть, если предположить такой вариант, что они одерживают верх, значит, монархия сохраняется. Но именно псевдомонархия, причем и Пугачев, и Разин уничтожали дворянство. Не только мужчин, и женщин, и младенцев, и стариков. То есть просто дворянство вырезали бы почти все, вот кроме каких-нибудь швабриных, вот их было бы очень мало. Но что это значит? Это колоссальный был бы удар по российской государственности, по культуре, по образованию. Но все равно бы пришлось потом учиться, но сколько лет, десятилетий, если не столетий, мы бы потеряли в своем развитии, если бы начали чуть ли не с нуля развиваться. Что бы натворили эти выдвиженцы Пугачева и Разина? Да, были жестокие помещики, были очень жестокие. Хотя были и достойные православные люди тоже помещиками. Но зачастую, при всем том, что вот Пугачев и Разин, это были, конечно, народные самородки, но в их окружении было столько лихих людей, воров, убийц, насильников. И вот, значит, на территориях, занятых Пугачевым или Разиным, власть переходила в их руки, они использовали власть ради, значит, обогащения и насилий. Ну, что творилось бы в нашей стране? Думаю, что не в интересах России была бы победа и Разина, и Пугачева. Хотя вот в советское время, когда вот мы учились, значит, всячески подчеркивалось, что вот, к сожалению, и Разин, и Пугачев проиграли. Вот если бы они выиграли, реки крови...
Создали бы предпосылки для советской власти.
Ох, не знаю, что бы они создали. Они создали бы условия, при которых на нас, западным врагам, было бы удобнее напасть, потому что мы были бы слабее.
Ну, большевики в своем ключе. Всякое поражение России им выгодно.
Да.
Но все-таки у простого народа это находило поддержку. Видимо, вот эти вот такие лозунги, которые проговаривались и Пугачевым, и Разиным, они были. Ну, такая вольница, что ли, да, народная, которая приветствовалась всячески в простом глубинном народе и одерживала верх над законами, над законностью и над законной монархией в том числе.
Сохранился манифест Пугачева, в котором он обещает в случае победы отменить подати, налоги. Но это опять же утопия. Ну как государство может существовать без налогов? Это как? А государственный аппарат, а образование, а армия, она может существовать без налогов податей? Ну а крестьянам нравилось, вот ничего теперь платить не надо, мы пойдем за ним, за этим Пугачевым. То есть, конечно, это была утопия, какая-то попытка притворить это в жизни, это закончилось бы только, значит, тем, что армии не было бы.
Ну и удивительно то, что на подавление бунта Емельяна Пугачева никто другой не был способен, как сам Суворов. Это удивительно.
А вот Суворов как раз опоздал. Его Екатерина II вызвала, понимая, что вот лучше всех может справиться. Но он вот опоздал, и уже Михельсон разбил Пугачева. Пугачев бежал, а Суворов участвовал в поимке в Пугачева и допрашивал, кстати, Суворов Пугачева, а потом сопровождал его и зафиксировано, что вообще Суворов и Пугачев беседовали. Суворов расспрашивал Пугачева, как он сражался, ведь Пугачев ряд военных побед одержал, и Суворову было интересно, а как, а что было из первых уст это услышать, и между ними были разговоры. Такой обмен был мнениями.
Удивительно, да. Есть еще вопрос, который, наверное, отчасти подразумевает ответ, но, во всяком случае, в первой его части. Вот Петр I, да, и Екатерина Великая. Их называют великими. Петр Великий, Екатерина Великая. Мы понимаем, почему, и масштабность правления этих государей тоже отвечает на этот вопрос. А были ли еще у нас великие государи, и соответствует ли, на ваш взгляд, вот это наименование, которое у нас, так сказать, сложилось в отношении Петра и Екатерины?
Ну, Петру Синода преподнес титул императора, отца Отечества, великого, это официально было. Когда Екатерине II пытались преподнести титул великой, премудрой и матери Отечества, она от великой отказалась, сказав, что это потомки решат, великая я или нет. То есть она не была великой вот при ее жизни.
Как это мудро, как прекрасно.
Да, она отказалась и от титула премудрая, заявив, что премудрым является только Господь. Молодец. А титул матери Отечества приняла. Вот с этим она согласилась, и это какую-то легитимность ей придавало, учитывая, значит, что это преподнесла уложенная комиссия, ее выбирали, значит, на местах, ведь она захватила власть незаконно, Екатерина II, устранив своего мужа Петра III, а тут вот Матерь Отечества, вот это приняли.
Ну, по отношению к народу она себя так и ощущала, во всяком случае. Как мать.
Безусловно, это так. Ну, в общем, она и пыталась так себя вести, но насколько это в действительности было, это вопрос, потому что крепостничество со всеми минусами и даже зверствами именно при ней достигло своего пика. То есть Петр Великий создал действительно великую державу, Российскую империю. Екатерина II приумножила эту империю. Но это был золотой век для дворянства, для простых людей, то есть для большинства, эта жизнь была более тяжелой, чем раньше. Значит, этот момент забывать нельзя. Вот так можно сказать о том, насколько они великие.
Ну уж с Петром никто спорить не будет, я думаю.
Ну, безусловно, великий, жестокий, но создал какую державу? Вот эту державу надо сохранять мощной.
А еще у нас на протяжении вот династического правления Романовых были ли такие великие государи или выдающиеся хотя бы, на ваш взгляд?
Ну, выдающиеся, безусловно, были, а может быть и больше, чем выдающиеся. Ну, прежде всего, это император Александр I, победитель Наполеона, освободитель Европы. Ну, это исторический факт. Победил. Ну и дальше Александр II, освободивший в 1861 году крестьянство от крепостничества. Есть замечательная опера «Жизнь за царя». Так вот, Александр II положил жизнь за народ. Его убили, Александра II. Он понимал, что, идя на освобождение крестьянства, он вызовет недовольство многих, и это смертельный риск. Но он на это пошел в интересах народа. Царь в интересах народа. Вот что тоже имело место в истории Российской империи.
Если были великие, наверное, были и посредственные, или, во всяком случае, слабые государи. Вот часто упрекают государя-мученика в том, что он был слабый, и политиком был никакой, и военачальник из него не получился. С чем я коренным образом не согласен. Я считаю, что вообще это финал вот этой вот правления династии Романовых в лице государя Николая Александровича. Он подвел какую-то черту, такую духовную, что ли, да, под всем этим правлением. Так были ли слабые, действительно ли неудачные такие государи?
Ну вот вы упомянули Николая II, не назвав, да? Ну, выдающиеся были успехи при нем. Первое место в мире по темпам экономического, в том числе промышленного развития, обогнали Соединенные Штаты по темпам развития. В 1916 году вышли на четвертое место в мире по валовому производству. В общем, это была добротная, дешевая продукция. Больше всех производили сельскохозяйственной продукции. Это выдающееся достижение. При Николае II мы побеждали в Первой мировой войне, были на пороге победы. Если вот возвратиться к вопросу о том, значит, кто не добился успеха, здесь, наверное, надо так сказать. Были такие императоры, императрицы, которые править не могли. Екатерина I самостоятельно не могла. За нее правил Меншиков.
Ну почему? В силу характера каких-то, черт характера?
Она, вы знаете, она была незаурядной и даже смелой женщиной, Екатерина I. Но она не разбиралась в политике. Когда Меншиков решал государственные дела, она готовила еду на кухне. Женское дело. Вот, но она знала, на кого опереться. Ей хватало вот женского ума, чтобы почувствовать, вот птенцы гнезда Петрова, на них в первую очередь, на Меншикова можно опереться. И эти птенцы гнезда Петрова, они не перевернули страну. Вот смотрите дальше. Петр II, мальчик, подросток, он тоже не мог управлять Российской империей. Но за него сначала правил тот же Меншиков, потом Остерман. Все это были очень незаурядные люди. Они не перевернули государственный корабль. Даже если взять Анну Иоанновну, человека посредственного, но реально за нее правил ее возлюбленный Берон. Как бы мы к нему ни относились, но он был не глупым человеком. И вот за 10 лет правления он опять же государственный корабль не перевернул. Был немцем, но принимал решения в том числе в интересах русского дворянства. То есть вот интересный момент. Было несколько глав государств, монархов, которые править сами не могли. Но рядом находились неглупые люди, которые брали на себя вот эту задачу, миссию управления Россией, и в общем-то с этим справлялись. Вот ведь как. Так что...
Но случайностей не бывает, стало быть, все-таки эти люди смогли организовать хотя бы передачу какую-то, так сказать, трансляцию своей власти, да? Это тоже ведь говорит о каком-то уме?
Ну, наверное, тут уже какой-то интуитивный выбор, да. Или Божья помощь, да, вот это тоже помогало.
Отчасти вы ответили на мой следующий вопрос. Я хотел спросить, как проявили себя женщины на российском престоле. А вообще, вот если сравнивать с европейскими монархиями, у нас это какое-то исключение, что женщины возглавляли вот такую крупнейшую державу, какой была Российская империя.
Знаете, две женщины править могли сами и делали это с большим успехом. Это Елизавета Петровна, дочка Петра I. Это 1741 год по 1760, а с 1762 по 1796 год это Екатерина II. То есть, значит, в общей сложности больше полувека России правили женщины. Это очень серьезно. И правили удачно. И вот то, что мы называем просвещенным абсолютизмом, это Екатерина II и Елизавета Петровна, это выдающиеся государственные достижения, присоединение огромных территорий, о чем уже сегодня говорилось, но и не только, вот понимаете, вот мы любим ездить, я очень люблю ездить в Петербург, но простите, Зимний дворец в его нынешнем виде, это кем построен? Елизаветой Петровной. Большой дворец, его называют Екатерининским, в Царском селе, Елизаветой Петровной построен. Потрясающее место Петергоф. Красота удивительная. Елизавета Петровна. Вот Елизавета Петровна и Екатерина II создали тот облик этого замечательного, потрясающего города, который мы любим. И в этом городе до сих пор чувствуется Российская империя, ее мощь, красота. В общем, вот эти две женщины справлялись. Вот Екатерина I и Анна Иоанновна сами не правили, но за них правили способные мужчины.
Ну, тоже справлялись, можно сказать.
Справлялись, да. То есть, вот как бы ни поворачивалась история, Россия все равно развивалась. Даже при Екатерине I она развивалась, при Анне Иоанновне развивалась. Ну, а при Елизавете Петровне и Екатерине II были такие большие достижения. Вот то, что Екатерина II присоединила западную Украину, Малороссию, вот земли белорусские, это нам очень помогло потом. То есть в 1941 году нам было откуда отступать. Вот какая вещь. Мы же в Великую Отечественную войну учились хорошо воевать по ходу войны. Но для этого нужно было иметь время. А это время давали огромные территории, которые присоединила Екатерина II. Вот ведь как. Мы успели научиться хорошо воевать, вот пока к Москве отступали, и уже потом началось контрнаступление. То есть есть вклад в нашу победу в Великой Отечественной войне даже Екатерины Великой. Есть вклад Николая II, между прочим, потому что он построил Транссибирскую магистраль. А кто спас Москву в 1941 году? Спасли дальневосточные сибирские дивизии, переброшенные. А как они до Москвы добирались? Они добирались по Транссибу. Не будь Транссиба, они же пешком бы шли. Они бы не успели. Спасти бы Москву не удалось.
На самолете прилетели
бы. На самолете в таком количестве. Нет. Вот если говорить о причинах нашей победы в Великой Отечественной войне, то был вклад и Николая II, и Екатерины Великой, хотя в советское время всячески отрицалось, вот, что они там какой-то вклад
несли. А хорошо бы быть объективным тогда, в то время, но это уже, так сказать, не присуще советской власти.
Да. А вы знаете, был историк Тарле, в общем, то, что я сейчас сказал насчет присоединения земель Екатерины II и роли этого в 1941 году, историк Тарле это заявил во время Великой Отечественной войны. Его раскритиковали, Тарле, но не расправились с ним. Могли за такое расправиться, потому что при Сталине о Екатерине II говорили только плохо, перечисляя, сколько у нее было платьев, их действительно было очень много, перечисляя, сколько у нее было фаворитов-любовников. А тут вдруг хороший отзыв о Екатерине II. Ну, Сталину нравилась работа Тарле о Наполеоне. Вот, значит, это помогло Тарле сохранить жизнь. Так что высказывались и в советское время. Были талантливые историки, которые могли и правду сказать.
Предварительно подготовив себе какой-то парашют. Да. Владимир Михайлович, конечно же, возникает еще очень важный вопрос, я думаю, в этом свете. В истории России в том числе не обошлось без цареубийств, без дворцовых переворотов. Что это было вот, в Российской империи? И вообще, на ваш взгляд, возможно ли обойтись при монархической форме правления без таких эксцессов?
Вы знаете, я бы с другого начал. Ну, возьмем другую форму правления, республиканскую. Джон Кеннеди убит. Авраам Линкольн убит. И я думаю, этот список можно...
Согласен.
Продолжить. Если брать коммунистическую диктатуру, Николая Чаушеску убит вместе с женой. Так что при любой форме правления убивали глав государств. В чем особенность монархической системы? Ну, при республике, если это республика не только по названию, есть такие страны, которые называются республиками, а реально там... скажем, диктатуры, как вот там в некоторых арабских странах. Все-таки, если мы подразумеваем, что при республике существуют выборы с выбором, то на этих выборах можно как-то подкорректировать, кто во главе страны, могут прийти другие силы к власти. То есть можно обойтись без переворота, без, значит, убийства главы государства. При монархической форме правления. Ну, скажем, Петр III, до него Елизавета Петровна выигрывала 7-летнюю войну, захватила Восточную Пруссию. Елизавета Петровна умирает, приходит к власти Петр III, от всех достижений отказывается и вообще хочет воевать с Данией, с которой у нас нормальные отношения. Ну, Петр III поступал вопреки интересам России, вопреки интересам гвардии, оскорблял офицеров русских, ввел форму, похожую на прусскую. Вот мы прусаков били, а он вводит прусскую почти форму, да еще назначает над русскими командовать немцев. Ну, если нет выборов, как быть? Ну, вот и убили Петра III – это, конечно, преступление, это трагедия, но если царь в чем-то не соответствует вот тому, что от него ждет страна, ждет дворянство, ждет гвардия, то закончится это может трагически.
А судьба Павла I?
Павел I то же самое. Пошел на сближение, чуть ли не союз с Наполеоном. Для нашего русского православного менталитета было, конечно, чуждо сотрудничать вот так близко, идти на союз с Наполеоном, с человеком, который станет завоевателем. Павел I трижды встречался с папой Римским, пригласил его, значит, переселиться в Россию, вынашивал планы по сближению, а то и по соединению.
А вот интересно, это все-таки его инициатива или какой-то был у него план общий с кем-то?
Ну, ходили тогда слухи, что он хочет обратить в католичество Россию.
Но это серьезно, конечно.
Эти слухи не соответствуют действительности. Вот. Но то, что он мечтал возглавить, объединив, вот это вполне могло быть. И вот это приглашение Папы Римского в Россию... Но даже в герб России был внесен католический мальтийский крест. Вот такое было. Это вызывало настороженность у многих, и у духовенства, и не только у духовенства. Ведь не на пустом месте к нему к Павлу Первому ворвались ночью и задушили его.
Но это и не удивительно, потому что мы знаем, что Ватикан, во-первых, это еще и государство. Да? То есть, получается, здесь предательство национальных интересов.
Ну, понимаете, если были бы выборы, тут... Можно было бы попытаться на выборах повлиять. А если никаких выборов нет, государь проводит политику, которая не устраивала гвардию, не устраивала очень влиятельных людей, вот как быть? То есть они, конечно, совершили преступление, это цареубийство, но мы должны понимать, что это все не случайно. То есть самодержавие самодержавием, но самодержец... Вот не должен думать, что он все может, все, что власть настолько абсолютная. Да, он может приказать, да, подчиняться, а потом придут ночью и ударят табакеркой по голове. Такова реальность истории.
Ну и, конечно, мы не учитываем те цареубийства, которые уже оказались предвестниками революции. Это были чудовищные теракты, скажем так, да, когда на помазанных особ подняли руку люди, совершенно чуждые как русской империи, так и вообще династии. Это уже было нечто другое. Но без этого, видимо, тоже невозможно, да?
Ну, в Александра II бросили две бомбы простые люди. Вот народная благодарность. В России опасно быть реформатором. Опасно хотеть принести пользу народу. Народ может не понять. Такое у нас бывало. Словом, мы очень сложная страна. Требуется виртуозное искусство, чтобы и проводить необходимые преобразования, и удерживать власть в своих руках. Вообще, я думаю, что, учитывая низкий культурный уровень народа, даже сейчас он низкий.
Еще ниже, да, чем, да.
Да, об интеллектуальном уровне большинство вообще говорить не приходится. Учитывая низкий культурный, интеллектуальный уровень, да и нравственный, думаю, что, наверное, оптимальной формой, во всяком случае, была монархия, просвещенная монархия. Ведь возьмите всех наших царей, ну, начиная с Елизаветы Петровны. То есть это очень большой период с 1741 года до Николая II. Это были все просвещенные люди, разные характеры, разные способности. Но во главе страны были просвещенные люди. И монархическая форма давала возможность прийти к власти, в том числе образованным, порядочным.
Искушенным в политике хотя бы.
Искренне верующим, хорошо подготовленным. Понимаете? А если вот в сравнении, ну как был подготовлен Никита Сергеевич Хрущев? Это же ужас. кто пришел.
Об этом не будем сегодня в связи с нашей темой.
Да. А вот, так что вот если сравнивать с тем, что мы потом получили, то можно, на мой взгляд, только пожалеть, что монархия перестала существовать в 1917 году, причем на пороге великих, великих достижений, безусловно, после победы вместе с союзниками, вместе с Великобританией, Францией, Соединенными Штатами Америки, мы продолжили бы оставаться на первом месте в мире по темпам экономического развития. С четвертого места по валовому производству, соответственно, могли бы переместиться куда-то выше. И мы по секретному договору с Великобританией и Францией в случае победы, общей победы, получали контроль над Константинополем, Стамбулом, над Босфором, Дарданеллами, то есть прямой выход в Средиземноморье и колоссальное военно-стратегическое усиление России. Вот как много это было бы для нас, для мира, и может быть, даже выскажу мнение, что вот такая мощная страна с мощными союзниками, это очень важно, может быть, даже смогла бы предотвратить Вторую мировую войну. Ведь вы возьмите, значит, Сталин пытался создать систему коллективной безопасности с кем? С Великобританией и Францией. Антигитлеровская коалиция — это кто? Великобритания, Соединенные Штаты и мы. Уинстон Черчилль антигитлеровскую коалицию называл второй Антантой. Сталин не возражал. Ну, действительно, это Антанта, только, ну, может быть, другое название — антигитлеровская коалиция. Так что на пороге великих достижений, но революция.
К сожалению, завершается время, отведенное на нашу сегодняшнюю беседу в эфире. И вопрос, как всегда, заключительный. Вопрос, наверное, риторический, но мне не хотелось бы, чтобы он был риторическим. Возможно ли восстановление монархии в России? Мы неоднократно говорили об этом, но все-таки.
Я думаю, что, во всяком случае, подшпоривать это нельзя. Можно добиться только чего-то карикатурного. Вот это долгий процесс.
А само, как оно само родится?
По воле Божией. Вот, вообще мы в такой ситуации, что вот приходится надеяться, что наши проблемы нам во многом решит...
Но династия-то прервана.
В какой-то критической ситуации Господь может явить кого-то. Может быть, из этой же династии. То есть не по прямой линии, но есть потомки, в которых есть кровь.
Романа. А есть ли вообще новое династическое начало?
Ну, все в руках Божиих. Все в руках. Но я думаю, что сейчас мы к этому не готовы. Для этого, конечно, нужно духовно-нравственное возрождение. Если мы восстанавливаем на Донбассе памятники главному богоборцу Ленину, то, значит, мы совершенно к этому не готовы, наоборот, даже в другом направлении идем. Исповедоваться, причащаются 2-3%. Ну, вот, понимаете, то есть необходимо воцерковление народа. Но это может произойти только, если мы пройдем через очень серьезное испытание. Кровавое испытание. Вот без этого, вот, думаю, восстановление монархии не произойдет. Вот, чтобы люди вспомнили, что они живут не для того, чтобы хорошо поесть, что-то купить и отдохнуть куда-то, съездить, вот, что они живут не для этого, то такое понимание может прийти только через очень тяжелые испытания. И если мы эти испытания все-таки выдержим, может быть, Господь явит нового царя.
Дай Бог, Россия проходит уже через эти испытания, через испытания не просто какие-то рутинные, а кровавые и очень ответственные. И многие говорят, что сегодня действительно время судьбоносное, которое определит будущее не только России, но и всего мира. Благодаря вот этой начатой нами специальной военной операции. Посмотрим, что Господь нам даст в ближайшее время. Сегодня в студии, напомню нашим радиослушателям, и зрителем был доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров. Мы говорили о дате, значимой 410 лет династии Романовых. Благодарю всех, кто слушал нас.
Спасибо, да возродится Россия.
Дай Бог.